Окей. Всем доброе утро. Работаем. Итак, если вы хотите понять Россию, сейчас главная лекция. Потому что Россия – это не точка. Россия очень дифференцирована внутри. И здесь, в России, разный уровень дифференциации. Первый – между регионами, второй – внутри. Первый – это субъекты федерации или регионы. Второй – это иерархия от крупнейших городов к средним, малым и countryside, сельской местности. Вот это российское неравенство двух типов. Межрегиональное и внутрирегиональное. Понятны эти слова? Второе, мы посмотрим про конкурентные преимущества экономическое неравенство регионов. И третье, очень важное, крупные города как драйверы развития. Вся модернизация в России идет от крупных городов. Итак, вперед. Что такое межрегиональное неравенство в экономике? Здесь на графике показано индикатор per capita, душевой, валовой региональный продукт. Не GDP, а GRP. Понятно? Gross Regional Product. Per capita. С корректировкой на цены. Как можно разделить Россию? Все регионы. Есть суперлидеры с большим душевым ВРП. Это главные нефтегазовые регионы и Москва. Есть относительно развитые регионы, у которых, как правило, есть сочетание А – экспортные ресурсы, Б – большой город, миллионник. Вот это два главных фактора развития. Обеспеченность ресурсами и агломерационный эффект. Относительно развитых регионов не так много. Есть аутсайдеры. Это слабо развитые республики с очень низким экономическим развитием. Но самая большая часть России – это середина. Две трети регионов похожи по уровню экономического развития. Это середина. И проблема в том, что у этой середины нет явных конкурентных преимуществ. Competitive advantages. По-русски мы говорим так. Стакан у вас полупустой или полуполный? Понятно, да, идиома? Полупустой или полный? In the middle. Нет явных конкурентных преимуществ. Вот это Россия. Поэтому инерция развития России связана с тем, что у нее очень большая середина, медианная группа, у которой нет явных конкурентных преимуществ. Вторая особенность России – это суперконцентрация экономики в Москве. Страна с вертикальной системой управления. Страна с долгой традицией централизации. Это страна, в которой столица, Москва, играет особую роль. Вот это весь ВРП региона. Каждый пятый рубль в Москве. Это все инвестиции. Вместе с Московской областью, это одна агломерация, каждый восьмой рубль в Москве – это внешняя торговля. Половина внешней торговли проходит через Москву. Торговля внутренняя вместе с областью, агломерация, каждый четвертый рубль почти. И так далее. Если взять все бюджеты регионов, почти 20% – это бюджет Москвы. супергород, концентрирующий очень большую часть экономики. Смотрите на концентрацию населения. 8%. Все экономические концентрации гораздо больше. Сравните с Санкт-Петербургом. В нем почти 4% населения. Экономическая концентрация гораздо меньше, чем в Москве. Итак, сверхцентрализация, столичный статус и агломерационный эффект дают эффект Москвы. Суперконцентрация всего в Москве. Поэтому в России говорят так. Москва – это не Россия. В Америке говорят, Нью-Йорк – это Америка. So-so, да? Но вот в России точно. Москва – это не Россия. Потому что Москва живет намного лучше. Ее уровень развития, модернити намного выше, чем остальной России. И это надо хорошо понимать. Даже Санкт-Петербург развит не так сильно, как Москва, потому что именно в Москве концентрируется экономика России, ее результаты. Помните лекцию про нефть и газ? Я вам рассказывала, что в Москве концентрируется даже формально добыча нефти и газа, потому что компании имеют юридический адрес в Москве и платят таксы, налоги в Москву. Вот как устроена система централизации, и она очень сильно влияет на развитие России. Это экономика, но есть и люди. Как концентрируется население? Логика очень простая. Чем больше людей какой-то страны живет в развитых территориях, тем это лучше. Согласны? Лучше жить в развитой территории, чем в слабо развитой. Смотрите на Россию. 11% населения России живет в регионах-лидерах, богатых регионах. Здесь модернизация идет быстрее. Еще 18% относительно развитых регионов. Итак, почти 30% суммарно живут там, где есть более развитая экономика, выше доходы и быстрее идет модернизация. 10% живут в регионах-аутсайдерах. Регионы, которые получают помощь из федерального бюджета. И это население живет хуже. Но опять, главная проблема не в этом. Более 60% населения живет вот в той самой середине. Стакан полупустой или полуполный. Модернизация идет, но очень медленно. И это огромная социальная инерция, потому что нет ресурсов для быстрого развития. Это понятно? Хорошо, давайте отправимся в Америку. Где вот такая середина в Америке? Середина. Назовите любой штат.
Индиана.
Индиана можно. Милуоки. Что еще? Вайоминг. Ну вот Средний Запад, согласны? Средний Запад, in the middle. Он географический, in the middle. И по уровню развития там же. Вот в России таких мест очень много, и в них живет больше 60% населения. И вопрос, что делать? Как модернизировать эту середину? Это довольно трудный вопрос. Теперь про неравенство. Что происходит в России? В первый период после распада Советского Союза Неравенство здесь называют межрегиональное неравенство. Ой, не пробило. Джини-индекс, вы статистику не слушали, да? Знаете, что такое индекс Джини? Отлично. Это индекс, измеряющий неравенство. Посмотрите, в 90-е годы неравенство росло почти по всем индикаторам. Регионы с конкурентными преимуществами чувствовали себя лучше, чем регионы без или со слабыми конкурентными преимуществами. Но где-то с середины 2000-х годов неравенство начинает снижаться. Линия идет вниз. Обычно в странах такого типа, как Россия, мы их называем developing countries, или страны догоняющего развития, есть такой термин, неравенство обычно растет. Регионы с конкурентными преимуществами развиваются быстрее, аутсайдеры медленнее. Значит, гэп, неравенство усиливается. Вопрос, почему в России неравенство с середины 2000-х годов сокращалось? В чем причина? Политики. Правильно, причина в политике. Какой?
Концерты из бюджета.
Правильно. Почему именно в середине 2000-х? Хорошо говорите? Отлично. Итак, мы нашли ответ. Это редистрибуция, перераспределение нефтяной ренты. Когда цена на нефть резко выросла, слабые регионы стали получать больше помощи. И благодаря нефтяной ренте и ее дистрибуции неравенство стало сокращаться. Вот смотрите, экономическое неравенство, неравенство населения по доходам, неравенство по уровню заработной платы, хотя медленно, но мы видим тренд на сокращение. Только рынок труда, только безработица не работает в таком тренде, у нее свои законы. Экономика растет, неравенство растет, кризис неравенства сокращается. Рынок труда реагирует на динамику экономики. Остальные показатели неравенства на перераспределение. И так в России удалось с середины 2000-х годов немного смягчить, mitigate, межрегиональное неравенство. И оно стало немного меньше, чем в начале нулевых. Но оно все равно больше, чем в советское время. Россия – страна с достаточно высоким экономическим неравенством региона. Что еще важно понимать? Неравенство – это хорошо или плохо? Это философский вопрос. В моей профессии, в моей науке принято считать, что разные страны проводят разную политику. Страны, которые менее развиты, им надо бежать быстро. Правильно? Чтобы бежать быстро, догонять, вы должны стимулировать развитие каких регионов? Competitive advantages или losers? Чтобы бежать быстро. Абсолютно. Вы делаете ставку на регионы, которые могут бежать быстро. Крупные города, регионы с более современными технологиями и так далее. Поэтому в странах догоняющего развития неравенство, как правило, растет. Вторая группа – это развитые страны. В них две разные политики. Континентальная и политика, которую мы называем англосаксонской. Англосаксонская политика – это Британия, США. Там почти нет выравнивания. Каждый за себя, каждый регион развивается так, как может. Трансферты из центрального бюджета американским штатам очень маленькие. В основном каждый штат имеет свои налоги, так? Знаете налоговую систему Америки? У-у-у. Она автономна. Основную часть налогов штат зарабатывает сам. Трансферты небольшие. То же самое в Великобритании. Но в Европе континентальной политика другая. Это политика, то, что мы называем equalizing policy. Понятно? Выравнивающая политика. И в европейских странах, в Евросоюзе прежде всего, выравнивание – это главный элемент политики. Странам и регионам прежде всего. Регионам менее развитым Евросоюз дает специальные трансферты, и эти трансферты большие. Плюс в последние годы Евросоюз пытается в этих регионах активизировать тоже конкурентные преимущества. Это не только помощь, но и активизация развития. Тогда объясните мне, а у России какая политика? Как у развитых стран Евросоюза или как у стран развивающихся? Какая политика? Дилемма. Где Россия? По своей политике территориальной. Где Россия? Как развивающиеся страны или как развитые? Евросоюз, конечно. Да, но Россия разве является развитой страной? Тогда почему такой диссонанс? Почему так странно? Почему Россия, страна сейчас не развитая, проводит политику как развитая страна и выравнивает? В чем причина? Ищите корни, roots такой политики. Это важно. Государство боится проблем и хочет стабильности, да, выравнивает для политической стабильности. Но, извините, есть другие, Индия, Бразилия, Китай, они тоже хотят стабильности, но так они не выравнивают. Почему именно Россия проводит странную политику большого выравнивания? Так, path dependence. Path dependence. Когда эта политика началась? Конечно, это результат path dependence. Такая политика была в советское время. Она просто продолжилась. Так в России традиционно делалась политика. Поэтому странно, что мы страна первой части, а проводим политику, но я потом вставлю в развитых странах Евросоюза, конечно, потом я в лекции поправлю, проводит политику другую. И результаты такой политики неоднозначны. Что это значит? Россия для развития, для быстрого развития, так, должна делать ставку на конкурентные преимущества. Какие конкурентные преимущества есть России? Ресурсы. Да, мы их используем. Агломерационный эффект. Большие города. Очень плохо используем. Так, географическое положение. Помните первую лекцию? Где хорошее географическое положение? Очень мало мест. Нет возможности использовать. Поэтому в России плохо поддерживаются лидеры роста крупной агломерации и не делается ставка на регионы с лучшим географическим положением. Балтика, Черное море и в меньшей степени Тихий океан. Идет масштабное выравнивание. Что это значит? Для экономики поддержка территорий с конкурентными преимуществами – это правильное решение. Но если вы делаете только так и не поддерживаете все регионы, это неправильное решение. Надо четко различать два направления – экономика и социальная сфера. Сыпот или поддержка, трансферты. Трансферты нужны прежде всего для того, чтобы люди могли получать услуги государства в менее развитых регионах. Поэтому экономическое неравенство – это нормально. Экономическое неравенство регионов связано с competitive advantages, и его можно использовать для развития. Когда вы отбираете деньги у богатых регионов и отдаете их слаборазвитым для подъема экономики, это неправильно. Выравнивание нужно для другого. Выравнивание нужно для обеспечения социальных услуг. Социальные услуги государство дает на всей территории страны. Деньги выравнивания должны идти на образование, здравоохранение, social care. И это смягчает неравенство, потому что страна должна воспроизводить. Воспроизводить. Вновь создавать. Как? Recreate. Да? Recreate. Как? Recovery – это немножко в экономике другое. Recreate – то есть создавать снова каждое поколение человеческий капитал. Именно для этого и нужны трансферты. Как этого добиться? Мировой опыт показывает, что вот такая социальная политика, когда трансферты идут в социальную сферу, появляется не сразу. У страны должны быть деньги. И опыт стран показывает, что смягчать неравенство регионов можно в странах, которые имеют душевой ВВП примерно 10-15 тысяч долларов на человека. В России до девальвации было 15 тысяч долларов на человека. Так, purchasing parity, все знают, что такое ППС? Да? Я говорю просто в долларах по курсу. 15 тысяч долларов GDP на человека – это уже достаточные деньги, чтобы проводить нормальную социальную политику. Однако в России это получается не очень, потому что вы должны давать деньги не столько регионам, social benefits, вы должны давать деньги населению. Социальная политика важнее региональной. Вот смотрите, трансферт пришел региону. Что регион может сделать с этим трансфертом? Потратить на разные цели. Например, Республика Ингушетия получила большие трансферты. Что решила делать Республика Ингушетия? Она хочет построить новую столицу. Вот хочется. Построить новую столицу. Это эффективно? Нет. Ни образование, ни здравоохранение. Новая столица. Пафос. Так? Вот когда вы даете деньги регионам, риски неэффективных расходов большие. И мы всегда говорим, что в России важнее не региональная политика, а социальная. Деньги должны идти населению, для того, чтобы люди могли получить нормальное образование, social care и health care. Как это сделать? Какими инструментами? Это можно делать дискуссию. Но суть в том, что социальная политика важнее. Если вы хотите снизить социальное неравенство, деньги в первую очередь должны идти в развитие человеческого капитала. Но для этого социальные бенефиты, социальные трансферты должны быть адресными. В России адресность социальная. Что такое адресными? Таргетед. Идти тем, кому они нужны. В России адресность этой политики очень низкая. Причина очень простая. Пенсии, пособия, помощь любая идет прежде всего тем, кто это, как считает государство, заслужил. Например, льготы по лекарствам получат не только больные. Сначала их получат те, кто занимал высокий статус, когда работал. Понятно, что такое? Это льгота за заслуги. Слово «заслуги», понятно? Вот в этот тип помощи в России является доминирующий. Все чиновники, даже когда они ретайрят, они получают очень много бесплатных медицинских услуг. Это их пакет. Те, кто реально болеет, получают услуг меньше. Поэтому еще раз, выравнивание, redistributing policy, конечно, нужна. Но выравнивать, смягчать нужно не экономическое неравенство. Смягчать нужно социальное неравенство. Кстати, это помогает и смягчать политические риски. Согласны? Когда у людей более-менее похожий уровень образования, здравоохранения, они имеют доступ к услугам, это снижает политические риски. Теперь второе неравенство. Центр периферийный. Это самое мощное неравенство в России. И оно историческое, оно было всегда. Как только появились крупные города, помните первую лекцию Co-Periphery Model? Центр, периферия. Центр все стягивает, и потом, если хорошо работает модель, инновации идут на периферии. В России внутри региональное неравенство намного сильнее, чем межрегиональное. И оно проявляется во всем, абсолютно. Lifestyle, level of incomes, unemployment rate. Все индикаторы жизни четко показывают очень сильное внутрирегиональное неравенство. Как можно разделить Россию, чтобы лучше ее понимать? Не на регионы, это точно. Регионы – это карта, это география, но это плохо помогает понять Россию. Если вы хотите понять, что такое Россия, это модель иерархическая. 20% населения России живет в крупнейших городах. Города с населением больше миллиона человек. Для России это много. Каждый пятый. Еще 11% в городах с населением полмиллиона человек и до миллиона. Суммарно треть населения России живет в тех местах, где идет модернизация. Одна треть – это крупнейшие города. С другой стороны, 26 – сельская местность, 5 – small urban settlement, по-русски это поселки, и еще немного – малые города. Суммарно 30-35% живут в периферии. В периферии мало что меняется. В периферии очень мало экономических ресурсов. И там surviving strategies, стратегии выживания. Еще треть живет в России средних городов. или ближе к крупным, но in the middle. Это разные города с разной экономикой. Есть индустриальные, есть one company towns, есть где, города, где индустрия почти умерла, и они живут как в центре public service. Они разные. Но все эти города не очень стабильны. Мы прекрасно понимаем, что вот эта часть России имеет абсолютно явный competitive advantages. Она будет развиваться быстрее. Это периферийная часть просто выживает. А здесь очень большое разнообразие, variety. Вот картина России. Есть и четвертая Россия, о которой вам Файн рассказывает. Это тоже периферии, но другие. Это периферии этнические, у которых не завершился демографический переход, Захаров вам рассказывает, у которых еще патриархальная семья, клановые отношения, совсем не развитая экономика, это Северный Кавказ, юг Сибири. Это немного отдельно, другая периферия. Но вот основная часть России, вот на эти три России, разделяется. Кто быстрее развивается в современной России? Конечно, крупнейшие федеральные города и их агломерации. Далее региональные столицы, особенно города-миллионники. До кризисов 2009 года и последнего благополучными экономически были также города крупных российских компаний, металлургических, нефтегазовых, просто там были выше доходы населения. Сейчас в них ситуация разная, хотя города нефтегазовые все равно более благополучны, чем другие промышленные города. Что происходит в России? Абсолютно четкий процесс, который также идет и в Америке, но менее заметно. И в Европе, но тоже менее заметно. В России он идет явно и быстро. Смотрите, вот это индекс Тейла, концентрация населения в городах и концентрация населения в регионах. Вот посмотрите, в 90-е годы в России люди активно уезжали с севера, и концентрация в регионах Европейской России росла. Сейчас этот процесс почти остановился. Наоборот, концентрация населения в разных городах оставалась стабильной в 90-е годы, потому что в Россию приехало 5 миллионов человек из ближнего зарубежья. Хорошо, вот давайте так, у вас мало денег. Вы приехали назад в свою страну или просто в эмигрант. Где вы будете искать жилье? В очень крупном городе или в городе менее крупном, среднем, малом? Денег у вас мало. Где вы будете искать жилье? Так, экономический вопрос, экономический ответ. Почему? Где жилье дороже? Вот вы здесь в Калифорнии, поэтому у вас аберрация. Потому что Кармел – маленький город, а цены – ого-го. А в России все не так. Чем больше город, тем выше цены на жилье. Абсолютно прямая зависимость. Поэтому вы вернулись в Россию, денег у вас мало. Вы ищете жилье там, где оно самое дешевое. А самое дешевое жилье в России в малых городах. И люди, которые приезжали из Средней Азии, они искали жилье там, где оно самое дешевое. И они приезжали в малые города. Но этот поток закончился. И смотрите, что началось. Четкая концентрация, рост концентрации. Как эта концентрация выглядит. Есть две стадии урбанизации. Первая стадия классическая. На первой стадии урбанизации население из села едет куда? Сельское население куда едет на первой стадии урбанизации? Любой город, неважно. Едет просто в город. И это первая стадия урбанизации. Вторая стадия урбанизации – это уже другое. Село депопулирует, людей мало. И начинается переезд из малых и средних городов в крупный город. Крупный город. Вот эта стадия в России уже была в советское время, и она восстановилась. И вы видите, что идет сильная концентрация населения именно за счет крупных городов. Русские переселяются, мигрируют прежде всего в крупнейшие города. Что это значит? Вот эта доля будет... Что с ней будет в динамике? Сейчас это 31%. Что будет дальше? Конечно, конечно, за счет миграции. То есть первая Россия, Россия-1, самая модерная, будет расти за счет миграции, потому что население активно переезжает в крупные города. В основном молодежь, часто через учебу. Так, это я показывать не буду. Что еще важно? Смотрите, вот это инвестиции в города. Здесь структура инвестиций в разные годы. Вы видите, как велика доля крупнейших городов с населением больше миллиона, полмиллиона. Но главное не это. Вот смотрите на этот график. 0,6 – это 60%. 60% всех инвестиций в города идет в региональные центры. Что это значит? В каждом регионе его центр растет быстрее, чем регион. Он уходит вперед. Это опять ядро или точка модернизации. То есть эволюция работает на концентрацию людей и инвестиций в центрах. И это хорошая новость. Эволюция будет помогать модернизации России, когда люди и деньги концентрируются в самых центрах, эти центры развиваются быстрее. То же самое и торговля. Чем крупнее город, численность населения, тем больше в нем per capita retail turnover, оборот розничной торговли. Да, зависимость не линейная, конечно, но она есть. Вы видите этот тренд. Это значит, что и потребление, consumption, тоже концентрируется в крупных и крупнейших городах. Потребление становится более современным и модернизирует lifestyle, модернизирует образ жизни людей. Что мы видим? Итак, все эволюционные процессы стимулируют развитие крупнейших городов-центров. Концентрация людей через миграцию, концентрация инвестиций, концентрация потребления, consumption. Все это помогает развитию и модернизации. Агломерационный эффект в России, в общем, работает. Поэтому in the long term, что называется, distance, мы прекрасно понимаем, что Россия будет модернизироваться. По объективным причинам. Вопрос, когда, с какой скоростью и какие есть барьеры. Но вот здесь пример, Я его коротко покажу, чтобы вам объяснить, у каких агломераций есть еще ресурсы роста. Очень быстро. Как считать ресурсы роста для российских агломераций? Ну, хорошо. Вот первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Москва. Кто туда приезжает? Из каких регионов России? Как мигранты, учиться, работать? География. Из каких регионов?
Я из Востока.
И не только? Тоже?
Все.
Все. Классический ответ. Простой, три буквы. Все. Москва – это the biggest vacuum cleaner, который собирает население всей России. Санкт-Петербург, так или не так? Я сейчас проверяю ваше smell of Russia. Так, да, давайте, давайте. Почему? Раньше было не так. Сейчас Санкт-Петербург все ближе и ближе к Москве. Почти вся Россия. Петербург очень активно едет. Сибирь, Дальний Восток, Урал. Меньше юг, но уже почти практически вся Россия. Второй центр. Хорошо, следующий вопрос. Любой региональный центр, любой. Екатеринбург, Пермь, Саратов, Ростов-на-Дону. Кто туда едет, в этот город, больше всего? Какое население?
Сельское.
Не только. Вторая стадия урбанизации. Какое население? Откуда? Давайте так сформулируем. Правильно. Это население своего региона. Это the smaller vacuum cleaner. Он собирает этот центр населения прежде всего своего региона. Поэтому у него меньше ресурсов. Ресурсов человеческих. И вот те центры, у которых их доля пока в регионе невелика, в населении, в экономике, значит, у них есть возможности собрать больше. Те центры, которые уже доминируют, понятно слово «доминируют», они концентрируют и население, и экономику. Поэтому у них шансов собрать для агломерации населения и экономики своего региона меньше. Вот глядя на эту картинку, могу вам сказать, что быстрее всего в ближайшие годы в России будут развиваться агломерации юга, Краснодар, Ростов, и агломерации двух республик, Башкирии, Уфа и Татарстана. Потому что у них еще есть ресурсы, население других городов, они еще пока концентрируют экономику не так сильно. А вот уже Самара, Омск, Новосибирск имеют максимальный уровень концентрации экономики своего региона. И поэтому их рост и развитие будет медленным. Американцам очень трудно понять тип мобильности в России. Вот вы можете переехать из штата в штат, из города в город. Это нормально. В России все перемещения вертикальные. Нет смысла ехать из Саратова или Самары в Нижний Новгород. No differences. Такая же зарплата, такие же проблемы с работой. И есть смысл ехать куда? В Москву или Санкт-Петербург. Страна вертикальная, поэтому и мобильность вертикальная. Это надо очень четко понимать. В России люди не едут из большого города в средний и малый. Они едут только наоборот, из малого и среднего в большой. И этот тип миграции абсолютно устойчивый. Он продолжается многие десятилетия. Единственный варианты, которые вы знаете, это аграрные переселения на Дальний Восток, но это царская Россия и Столыпин. И второе, это освоение Дальнего Востока и Сибири советское время, когда людей переезжали туда работать. Все, сейчас этого нет. Когда умерла плановая экономика, только вертикальной миграции. Потому что они имеют экономический смысл. Вы получаете больше возможностей на новом месте. Давайте смотреть, как вообще работает диффузия инноваций в России. Вот классическая схема, я ее вам показывала, рассказывая о сервисном бизнесе. Повторю еще раз. Из Москвы, из Санкт-Петербурга, города-миллионники, из городов-миллионников в региональные центры и самые богатые города, допустим, нефтяной промышленности или металлургии. Далее менее крупные центры, периферии. Так двигаются инновации. А люди двигаются в обратную сторону. Понятно? Вот это типично для России, очень типично. В этом смысле мы гораздо больше похожи на Францию. Франция централизована. Давайте выберем еще какой-нибудь. Хорошо. На Аргентину, когда все едут в Буэнос-Айрес. Понятно, вот этот тип стран обладает суперцентрализацией и вертикальным движением людей и денег. А эта периферия меняется довольно медленно. Что происходит в современной России? Технические инновации распространяются достаточно быстро. Вот я вам показала модель. Сотовая связь уже по всей стране. Интернет уже дошел до малых городов, хуже село. Торговые сети, big retailers, они уже во всех региональных центрах. Это все инновации. Посмотрите, с какой скоростью они идут. Вот картина в среднем по России за 2008-2013 год. Это охват интернет-турнаут. Ну, охват, сколько, какой процент семей, домашних хаусхолдс имеет интернет. Посмотрите, Россия за 5 лет. Москва уже имела гораздо больший охват интернетом. Здесь Санкт-Петербург. Постепенно эта новация, интернет, теперь уже есть везде. Вопрос в том, как ей пользоваться. Вы в интернете живете. Вы делаете все. А в перифериях люди по интернету, ну, что-то ищут, но это не источник информации. Но сама диффузия была очень быстрой. Посмотрите, какая обеспеченность интернета в Москве, в Санкт-Петербурге они одинаковы, в миллионниках, полумиллионниках, почти нет разницы, и в сельской местности. Вот она дифференциация. Если мы берем и смотрим через 3 года, село, динамика хорошая, но все равно село и средние города отстают от крупнейших. Но этот процесс идет. В принципе, процесс распространения технологических инноваций в России идет. Проблема в другом. Нужны инновации, связанные с образом жизни и values, ценностями. А этот процесс идет очень медленно. Он может идти только через систему городов. Чтобы Россия модернизировалась, необходима лучшая динамика развития крупных городов. И здесь есть самый главный барьер. Это не инфраструктура. Инфраструктуру можно создать. Это российская система управления. Что было сделано? У городов, здесь только крупные города, по-русски они относятся urban districts, городские округа. Здесь только крупные города. Что сделали власти? Крупный город – это место, где можно собирать налоги. Там есть деньги. Решение нашей власти такое – почти все базовые налоги, ну, то, что мы называем, это не profit tax, а налог, который платит население со своих доходов. Какой вы платите налог? Да, income tax, отлично. У нас такой же income tax. Где люди богаче, в городе или в деревне? В городе, понимаете, да? Что сделала наша власть? Еще 5 лет назад 30% income tax, 30% шло в город. Остальное получал бюджет региона. За последние 5 лет доля income tax для города снизилась только 15%. Ой, что я пишу. Все остальное идет в регион. Если у вас отобрали все налоги и централизовали этот главный налог, income tax, в регион, город становится дефицитным. Понятно, денег нет. И что тогда получается? Вам дают трансфер из региона. А когда городу дают большой трансфер, в доходах бюджетов городов почти 60% это трансфер. Помните правило? Кто дает деньги, тот контролирует. Так? Все. Город не может сам принимать решения. Он получает трансфер, в котором сказано, куда эти деньги вы будете тратить, расходовать. Ноль свободы. Итак, забрать все налоги из города, дать большой трансфер с жесткими условиями, куда тратить. Что это значит? Развитие городов не Москвы, не Санкт-Петербурга, они субъекты федерации. Я говорю обо всех других крупных городах. Они муниципалитеты, городские округа. Так вот, их развитие очень жестко зависит от политики региональных, а не городских властей. Что это значит? Губернатор отвечает за город или за весь регион? За весь регион. Итак, у вас задача. Деньги дать городу, деньги дать остальной территории. Как вы решите эту задачу? Город богаче, как-нибудь проживет. Значит, вы деньги больше даете остальной территории. Помните первую лекцию? Equity efficiency. Деньги забирают из городов и делают дистрибуцию в остальную территорию. Город развивается медленнее. Раз, у него забирают очень много денег. И второе, город развивается не самостоятельно. Решение принимает не мэр, не городской совет. Решение принимает губернатор. И это очень плохой институциональный дизайн. И это огромная проблема развития современного российских городов. Плюс к 2017 году почти во всех крупных городах отменили прямые выборы мэров. Мэров теперь избирает не население, а депутаты, очень послушные, которыми очень легко управлять. Итак, bottom-up связи разрушены, top-down связи авторитарные. Все понятно? Логика развития городов отрицательная. Весь институциональный дизайн сделан так, что город имеет огромные барьеры развития. Вы скажете, ну почему так? Зачем власти это делают? Зачем власти это делают? Это же барьер, это тормоз. Зачем они это делают? Они враги? Они bad guys? Почему? Какая логика? Должна быть логика таких решений. Она есть. Абсолютно. Абсолютно. Городов боятся. Города более модернизированы. В городах есть протест. В городах может развиваться оппозиция, поэтому прессинг и контроль. Абсолютно понятный дизайн, потому что эти решения, они не для развития, они для сохранения власти. Понятно это? И в этом дизайне они абсолютно оптимальны. Вы сохраняете власть. Это для вас главное. Что нужно делать? Будет делаться. В России, конечно, будут медленно, но развиваться агломерации. Этот процесс объективный. В России, в городах особенно, нужны качественные образования. Оно лучше, чем в других территориях, но денег мало. Пока мало инвестиций в городскую инфраструктуру, то есть нам нужно максимально активно инвестировать в города для того, чтобы они стали точками роста. Вот эта логика понятна, и точками модернизации. Но боюсь, что это вряд ли произойдет при текущем политическом режиме. Вот все эти советы, что надо делать, их понимают, но не реализуют. К сожалению, картина такая. И тем не менее, помните вот эту картинку? Что это значит? Люди все равно будут концентрироваться в крупных городах. Инвестиции все равно будут концентрироваться в региональных центрах. Вот это называется объективный процесс. Власть может быть любой, но этот процесс идет. И что это значит? Россия будет модернизироваться. И города будут центрами модернизации. Только нужно понимать одну простую вещь. Плата за модернизацию. Последний мой вопрос на сегодня. Если крупные города все равно будут развиваться быстрее, что будет с внутрирегиональным неравенством? Это плата. Еще раз напоминаю, не бывает так плохо, а так хорошо. Каждое решение имеет свою цену. Быстрое развитие городов увеличивает гэп, дистанцию между центрами и периферией внутри региона. И надо думать, что с этим делать. Ответа на этот вопрос пока нет. Все, отдыхайте.